Здравствуйте! С вами «Час православия». В православии совершение Евхаристии – это всегда полнота радости, торжество Церкви, таинство явления Христа среди Его учеников, доказательство Его воскресения. Но праздничная божественная литургия неуместна в дни Великого Поста во время сугубого покаяния и сокрушения греха. Поэтому устав Церкви предписывает совершать литургию в этот период только в субботние и воскресные дни. И в то же время Церковь не может оставить верующих без самого важного, без той святой пищи, вкушая которую, по слову самого Спасителя, человек имеет жизнь вечную, без таинства причастия. Тем более в то время, когда каждый христианин призван к усиленной духовной брани. И потому на протяжении всей Святой Четыридесятницы, в дни особого воздержания и сугубого поста, каждую среду и пятницу в православных храмах совершается одна из самых красивых великопостных служб – литургия преждеосвященных даров. Рассказ об этом богослужении мы начали в предыдущем выпуске нашей программы, где вы узнали, что литургия преждеосвященных даров состоит из двух частей, и первая ее часть есть собственно вечерняя к следующему дню. Притом не вся до конца, она замыкается пением «Свети Тихий» и чтением «Паремий». А второй части – это особо великопостная служба, которая соответствует средней и последней частям полной литургии, вы узнаете из нашей сегодняшней программы. Но прежде, чем продолжить рассказ о литургии преждеосвященных даров, кратко напомним нашим телезрителям историю и содержание этой особой великопостной службы. Необходимость ее учреждения была вызвана желанием Церкви не лишать христиан святых христовых тайн в дни Великого Поста, когда по требованию постного времени не полагается литургии, совершаемой торжественным образом. Ведь благоговение и чистота жизни древних христиан были так велики, что для них идти в церковь к литургии всегда значило непременно и принимать святые Христовы тайны. Богослужение седмичных дней Великого Поста состоит из великопостных 3, 6 и 9 часа и последования изобразительных, вечерней и собственно литургии преждеосвященных даров. Великопостные богослужебные часы отличаются от обыкновенных тем, что кроме положенных 3 псалмов на каждом часе читается по 1 кафизме. Отличительный тропарь каждого часа читается священником при царскими вратами и 3 раза поется на клиросах с земными поклонами. В конце каждого часа читается молитва святого Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». Перед самой преждеосвященной литургией отправляется обыкновенная вечерня, на которой после стихир, поющихся на Господе во звах, совершается вход с кадилом, а в празднике с Евангелием из алтаря в царские врата. По окончании вечернего входа читаются 2 паремии, одна из книги Бытия, другая из книги Притчей. По окончании 1-й паремии священник в отверстых вратах обращается к народу, делая крест кадилом и с горящей свечою, и говорит: «Свет Христов просвещает всех». Верующие при этом падают ниц, как бы перед самим Господом, моля Его о просвещении их светом Христова учения для исполнения заповедей Божьих. Пением «Да исправится молитва моя» оканчивается 2-я часть преждеосвященной литургии, и сугубо ектеньей начинается, собственно, литургия преждеосвященных даров.
Еще одной чертой богослужения Великой Вечерни, торжественного вида вечерни, является произнесение в ней сугубой ектении, так же, как она произносится в богослужении полной литургии после совершения входа и после чтений апостольских и евангельских литургии, бывает произносима ектения сугубая, и начинается она с прошения «Рцем все от сия души, от сего помышления нашего Рцем». С этого же прошения и вот в том же самом месте по окончании чтений священных книг Священного Писания, эта ектения произносится и в литургии преждеосвященных даров, обозначая торжественный характер самой вечерни и литургии преждеосвященных даров. И, собственно, это по существу с этой ектении, по произнесению, мы можем говорить уже о дальнейшем последовании, относящемся уже непосредственно к чинопоследованию литургии преждеосвященных даров. То есть здесь та часть богослужения, которая взята от вечерни, заканчивается, и дальнейшее чинопоследование – это уже чинопоследование сугубое, относящееся к литургии преждеосвященных даров, ну и, соответственно, очень близкое по своему порядку к чинопоследованию полной литургии по чину Иоанна Златоуста или Василия Великого. И первым элементом, первым, в первую очередь, здесь произносится иктинья, как и в полной литургии, иктинья об оглашенных.
Еще раз повторим, что в Древней Церкви таинству крещения предшествовал долгий период оглашения для желающих стать христианами. И Великий пост как раз и был временем усиленной подготовки к крещению, которое обычно совершалось в Великую Субботу или на Пасху. Те, кто готовились принять таинство крещения, посещали специальные огласительные занятия, на котором им разъяснялись основы православного вероучения, для того, чтобы их предстоящая жизнь в Церкви была уже осмысленной. Оглашенные посещали также и богослужения, в частности литургию, на которой они могли присутствовать до иктинии обоглашенных. Во время ее произнесения диакон призывает всех верных, то есть уже крещенных и постоянных членов православной общины, помолиться об оглашенных, чтобы Господь помиловал их, огласил их словом истины, открыл Евангелие правды.
Поэтому и сугубо молится о них. Поэтому в литургии прежде освященных даров, помимо обычной для литургии вообще, произносимой в конец литургии оглашенных, их теньи, состоящих из ряда прошений об оглашенных, например, вернее оглашенных, помолимся, да Господь помилует их. Это призыв, обращенный ко всем христианам, молящимся, чтобы они присовокупили свою молитву о тех людях, которые готовятся к крещению, дабы Господь огласит их словом истины, открыт им Евангелие правды, соединит их святей своей соборной и апостольской церкви. Все эти прошения звучат и в литургии вообще, и завершением этих прошений является молитва священника об оглашаемых. В то время как диакон произносит эту иктинью, священник молится, чтобы Господь, Создатель и Содетель всех, и Господь, который хочет, чтобы все спаслись и пришли в разум истины, презрел на рабов своих оглашаемых, оглашенных, и избавил их древние прелести и козни сопротивного. То есть, дабы они отступили от следования, по сути, языческим обычаям, чтобы жизнь их, сама жизнь их преобразилась. И призвал их в жизнь вечную, просвещая их души и телеса и сопричитая их словесному Твоему стаду. На нем же имя Твое святое нарицается. Мы, именуемые христианами, носим имя Христово и должны понимать, какова ответственность этого призвания нашего. А вот дальше в литургии прежде священных даров есть еще одна иктинья, особенная иктинья. Это иктинья о, и молитва, соответственно, о готовящихся к просвещению. Правда, в литургии прежде священных даров она начинает произноситься не с самого начала поста, а с момента, когда Святая Четыридесятница достигает своей середины. Серединой Святой Четыридесятницы является день среда четвертой седмицы поста, седмица, именуемой крестопоклонной. В литургии прежде освященных даров, совершаемой в среду крестопоклонной седмицы, с этого момента, как указывает служебник, диакон присовокупляет к обычной иктинии обоглашаемых еще и иктинию о готовящейся к просвещению, в которой уже более конкретно звучат прошения. Во-первых, обращение, опять же, к верным, чтобы мы Господу помолились о ко святому просвещению готовящихся братьях и спасении их. И дальше мы продолжаем молиться, чтобы Господь Бог наш утвердил их и укрепил, просветил их просвещением разума и благочестия, и сподобил их во время благоподребно бани паки бытия. Баня паки бытия в традиции церкви, в творении святых отцов, называется таинство крещения, ибо через погружение в крещенскую купель мы соумираем Христу и восстаем, совоскресаем со Христом. И эта крещенская купель омывает грехи человека, поэтому она и называется здесь банию паки бытия, то есть вечной жизни.
Также в молитвах священнослужителя есть слова об одеждах нетления, они же присущи и последованию таинства крещения, потому что после погружения в крещенскую купель человек облачается в белые крестильные одежды. В древности новокрещенные носили эти белые одежды в течение 8 дней. И если говорить о пасхальном крещении, то это значит в течение всей Светлой Седмицы до Антипасхи. В те времена все окружающие знали, что эти люди только что крещены, что они неофиты, новокрещенные. По прошествии 8 дней церковь разрешала их от этих одежд, которые были свидетельством чистоты и являлись образом одежд нетления в последующей жизни человека. В этой новой христианской жизни человек, принявший крещение, уже может быть ограждаем от греха, если только сам будет стремиться к этому.
И последующее прошение «породит их водою и духом» – это уже богословие таинства крещения по существу, потому что мы исповедуем омовение в крещенской купели не только как, вот, что ли, как внешний знак омовения, но в том, что вода, освящаемая в таинстве крещения, это вода, соединяемая с Духом, с Духом Святым. Священник призывает Дух Божий, чтобы он сам пришел и освятил воду сию. И, наконец, мы молимся, чтобы Господь даровал им совершение веры, и дабы Господь сопричитал их святому своему и избранному стаду. И вот в молитве, которую священник в это время произносит, он говорит, обращаясь к Богу: «Яви, Владыка, лице Твое на иже ко святому просвещению готовящихся и желающих греховную скверну отрести, озари их помышления, извести я в вере, утверди их в надежде, соверши в любви, уды честных Христа Твоего покажи». То есть, соделай их частью Церкви Твоей, частью тела Твоего. И последующие две иктинии о верных, как и в литургии полной, звучат в литургии прежде освященных даров. В них мы уже молимся о том, чтобы Господь сотворил нас, грешных, стать достойными и сотворите подъятие единородного Твоего Сына и Бога нашего, Царя славы, сибо пречистое Его тело и животворящая кровь, в настоящий час входящие на тайне сей, предложитеся Ему трапезе. Слова этой молитвы указывают на продолжение чина литургии прежде освященных даров, в котором совершается уже перенесение даров прежде освященных. Но прежде мы скажем о том о моменте, вот, как бы заключающем, по произнесении иктинии об оглашенных и с определенного времени о готовящихся к просвещению, как и в полной литургии, диакон призывает оглашаемых покинуть церковное собрание. В нашей современной практике этого не делается. Но в древности это было и довольно строго соблюдалось.
В древности такое исхождение оглашаемых из храма и препятствие к их дальнейшему участию в богослужении связывалось с тем, что во времена гонений для церкви было важно сохранять в тайне подобные собрания верующих. Но главной причиной повеления «оглашенные изыдите» являлось то, что человек непросвещенный еще во многом оставался язычником, даже если и проходил оглашение и готовился к просвещению. И семя тли, конечно, в нем еще было, поскольку не было насажено в душе семя Христово, которое даруется в таинство крещения и миропомазания. А значит, и дар Святого Духа еще не сходил на такого человека. И потому не дано ему было постигнуть великую тайну жертвы Христовой, которой посвящена вся Евхаристия. По этим причинам в порядке подготовления оглашаемых в большинстве ранних церквей 3-4 веков до принятия человеком таинства крещения ему ничего не говорили ни о самом богослужении, ни о Евхаристии, ни даже о самом крещении и миропомазании, которые он должен был в скором времени принимать.
И только после того, как в праздник Пасхи просвещаемые, готовящиеся к просвещению, были крещаемы, в протяжении 8 дней с ними проводились уже беседы, посвященные как раз объяснению, введению их в таинственную жизнь церкви. Они так и назывались – тайноводственные беседы или мистагогические беседы. До нас дошли беседы святителя Кирилла Иерусалимского, как раз вот эти вот тайноводственные беседы, где говорится о таинстве крещения, миропомазания, где святитель говорит: вот вы приняли крещение в праздник Пасхи, и вот то-то, то-то и то-то с вами произошло, то-то и то-то это значит, тому-то и тому-то вы теперь приобщены. И говорит еще с ними о Евхаристии, как в самом том таинстве, которое они тоже уже приняли, ибо непосредственно после крещения новокрещенных приводили в церковь, и они в первый раз в своей жизни приступали к причащению тела и крови Христовых. И тоже уже приняв это таинство, они теперь получали и понимание этого, потому что Дух Святый, дар Святого Духа, принятый ими, давал им возможность постичь то, что человеческим разумом вне этого дара постичь невозможно. Вот эта вот дисциплина сохранения тайны в Древней Церкви свято соблюдалась. И в нашем богослужении, в богослужении литургии, вот этот архаизм, такой архаический отпечаток древней практики церкви остался. И теперь диакон возглашает, в том числе в литургии прежде священных даров, возглашает: «Елица оглашении, изыдите».
После исхождения оглашенных следует чтение двух молитв верных. В первой из них мы просим об очищении души, тела и наших чувств. Вторая молитва готовит нас к перенесению прежде священных даров.
Поскольку литургия прежде освященных даров называется, да, что определяет само то, что в этом чинопоследовании, в этом богослужении отсутствует то, что является в литургии вообще самым основным. Собственно, отсутствует Евхаристия, отсутствует приношение, предложение хлеба и вина и молитва церкви о том, чтобы сошествием Святаго Духа на нас и на предлежащие дары Господь явил бы, совершил этот хлеб своим истинным телом, а эту чашу истинную кровью, к которым мы затем и приступаем, причащаемся. Ибо именно в этом и состоит самое торжество церкви. Церковь молится, и Господь совершает по молитве церкви, дает нам в пищу свое истинное, свое тело и свою кровь, питает нас своей плотью и кровью. В прежде освященной литургии жертва уже совершенная, то есть дары, освященные в предшествующий воскресный день, бывают сохраняемы с благоговением и страхом Божиим, великой вот торжественностью, они хранятся, как вот, все равно, что царь земной, вот какое благоговение мы испытываем перед царями, пиетет, пусть даже и в современности ведь вот еще сохраняются монархическое устроение государства, да, так вот монарх, пусть даже он и не имеет реальной власти номинально, но все-таки вот та же вот Великобритания, да, они имеют уважение к этой своей традиции, они имеют почтение к королевской особе, пусть и являющейся лишь только символом, но важным символом. И никто не позволит себе какое-либо вот выражение такое вот насмешливое или так далее, обращенное в адрес монарха. И если такое уважение мы имеем к человеку, то тем паче нам подобает иметь вот это вот благоговение и пребывать в страхе перед самим Царем Небесным, который незримо, то есть не в образе нам понятном, да, вот как мы изображаем Господа Иисуса Христа на святых иконах, но тем не менее в большей степени даже присутствует здесь и сейчас. Ибо икона, святая икона, есть только образ, несущий на себе отпечаток первого образа. И обращаясь и почитая святые иконы, по учению и вере Церкви, мы, взирая на образ Христов, умом возносимся к первообразу, то есть обращаемся в молитве не к икону, не к иконе, но к самому Господу Иисусу Христу. Так вот, сам Господь Иисус Христос в святых дарах, нами зримый, как вот в образе хлеба, присутствует здесь и сейчас. Поэтому и дальнейший обряд литургии прежде освященных даров, и молитва, которая этот обряд предваряет, которую я процитировал, говорит именно в таких словах о том, что предстоит вхождение царя царствующих и благоговейного несения царя царствующих для того, чтобы он был преподан. Теперь возлежащий был предложен на трапезе от множества воинства небесного, невидимо дареносимые, их же причастие неосужденно нам даруй.
Затем наступает торжественный момент перенесения святых даров на престол. Хор начинает петь особую песнь. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, ибо вот входит царь славы, вот жертва таинственно освященная переносится».
Текст этого песнопения по свидетельству исторических источников появился в 615 году, впервые о нем упоминается, о том, что он вводится в богослужение, то есть чуть позже даже, чем появилась песнь «Иже Херувимы», и уж совершенно определенно вносится в последование литургии прежде освященных даров значительно позже того времени, когда она уже существует, когда как чин уже совершается в церкви. Поэтому можем сделать вывод, что данное песнопение было составлено и внесено в чинопоследование литургии прежде освященных даров по аналогии с полной литургией. Но отличность в содержании самого этого песнопения отличается и отражает собою или несет в себе образ совершаемого обряда перенесения прежде освященных даров тела и крови Христовых и торжественное их внесение в алтарь с поставлением на престол и последующим причащением. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». подобно тому, как вот в херувимской песне «Иже херувиме тайно образующие, и животворящие Троицы, Тресвятую песнь припевающие». То есть мы, которые тайно образуем вот этот вот лик херувимских небесных сил. И здесь говорится прямо уже о том, что не мы образующие, не носящие образ небесных сил, но сами небесные силы невидимо с нами здесь сейчас служат, потому что сейчас входит Царь Славы. Все жертва тайная, совершенно дареносится, совершенно, то есть уже освященная. Вот слово «дареносится» очень любопытно и интересно, потому что слово непонятное, с одной стороны. С другой стороны, это слово в греческом языке, это «дорифоруменон». На церковнославянский просто не нашлось слова, которое могло бы его вполне адекватно передать его смысл. И оно фактически осталось в одной части без перевода, а в другой с переводом. Поэтому «дори» звучит как в греческом, «дорифоруменон», «дори». А «носится» сказано уже как бы вот переведено на славянский. Но смысл его от этого не становится яснее, к сожалению. А смысл заключается в том, что ну, чаще всего понимают, как вот «дори» носится, созвучно как «дары», носимые, да, как, но на самом деле смысл-то иной. Дорифоруменон означает в своем первоначальном смысле, вот это греческое слово, означает торжественную процессию, сопровождающую полководца, сопровождающую царя в окружении, вот скажем так, его гвардии, вооруженной копьями, и вот окружающих вот этого царя-полководца с торжеством возвращающего, с победным маршем, вот в таком, что ли, торжественном шествии. Вот в общих чертах значение, смысл этого слова. Ну и заключительный стих этой песни, который пропевает хор уже после того, как священнослужители внесли дары в алтарь, верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Смысл их понятен. Мы в словах этих призываемся с любовью и с верою приступить к святым дарам и стать причастниками вечной жизни, ибо по вере нашей и по слову Христову только тот, кто вкушает его плоть и пьет его кровь, имеет жизнь вечную.
Во время песнопения «Ныне силы небесные с нами невидимо служат» совершается самый главный и торжественный обряд литургии прежде священных даров. Это момент перенесения святых даров на престол. Внешне этот вход похож на великий вход за литургией, но по существу и духовному значению он, конечно, совершенно другой.
К этому времени, к этому моменту, дары, прежде освященные, хранимые по современной практике обычно на престоле, бывают уже перенесенными на жертвенник и приготовленными по образу Параскомидии полной литургии, то есть подразумевается вливание святого соединения, воды, соединенной с вином, в чашу, бывают приготовлены к перенесению их, подобно тому, как на полной литургии дары, приготовленные для освящения в чине, именуемой Параскомидией, затем во время великого входа и с пением херувимской песни бывают приносимы в алтарь, на поставляемый на престол для совершения их освящения. Но мы сказали, что эти дары уже прежде освящены, и данный обряд, повторяющий в некотором внешнем своим чертам обряд великого входа полной литургии, все-таки в значительной степени отличается. Правда, исторически, вплоть до 17 века, служебники не полагали каких-либо особенностей в совершении этого входа, прямо так и указывая, что вход великий совершается так же, как и в литургиях по чину Иоанна Златоуста и Василия Великого. Но начиная с 17 века вносится уточнение в порядок совершения этой части богослужения, и указывается, что прилично дискос, на котором полагаются уже освященные дары, уже совершенные тайны Христовы, нести самому священнику, а не диакону, который в полной литургии обычно несет дискос с хлебом, приготовленным для освящения. И поэтому литургия прежде священных даров, священник несет сам дискос с прежде священными дарами, служебник указывает, чтобы он нес его, держа над головой, возвышая над собою. И чашу, в которой влито вино и вода, еще не освященные, держа ее при груди. Диакон же предшествует священнику, неся светильник и совершая непрестанное каждение перед священником, перед святыми дарами. Причем вот как раз с древней практики совершать этот обряд, именно 17 века установлено совершать этот обряд в полном молчании. В прежней практике церкви, поскольку было указано совершать его так же, как на полной литургии, его совершали в том числе и с поминовением: «Всех вас да поминет Господь Бог во Царстве Своем». В теперешней практике процессия двигается в совершенном молчании. И даже принято так, чтобы в тот момент, когда священнослужители процессии появляются из северных диаконских боковых врат, певцы прекращали к этому моменту пение слов «Сие жертва тайная, совершенно дареносится». Здесь останавливают они пение, и процессия двигается в полном молчании.
Во время перенесения святых даров все верующие в храме должны благоговейно опуститься на колени, не дерзая поднимать головы, ибо в этот момент священник несет в алтарь тело Христово по существу самого Христа, Бога нашего.
Не все еще верующие, не все молящиеся, конечно, знают о таких вот деталях, таких особенностях богослужения, поэтому я обращаю внимание наших телезрителей, что в определенные моменты литургии прежде священных даров принято всем молящимся вставать на колени. Таким моментом является пение Великого Прокимна литургии, да исправится молитва моя. И таким моментом является вот момент совершения входа с перенесением прежде священных даров. И еще один момент, о котором я ранее не сказал, он относится еще к порядку вечерней, предваряющей литургии прежде священных даров, ибо во время чтения стихословия третьего антифона 18-й кафизмы, то есть третьей славы 18-й кафизмы, священнослужители в алтаре как раз заняты приготовлением к даров, к последующему их внесению уже вот в этом великом входе, и в этот момент дары с престола переносятся на жертвенник. Это происходит при закрытых вратах, в закрытом алтаре. И обычно принято подавать какой-то знак, либо звонком в колокольчик, либо кто-то из церковнослужителей подает знак молящимся в этот момент вставать на колени. Также это бывает и на время Великого Входа. В отличие от полной литургии, здесь тоже хочу обратить внимание, потому что многие еще из верующих, из молящих не знают вот некоторые особенности. В полной литургии мы должны отличать. В полной литургии Великий Вход совершается с принесением даров, приготовленных к освящению. То есть священнослужители вносят в алтарь хлеб и вино, соединенное с водой. Это еще не святые тайны. Это особым образом приготовленные к освящению хлеб и вино. Поэтому во время Великого Входа на полной литургии не должно вставать на колени, как некоторые делают и думают, что вот это правильно и нужно так. Потому что вставание на колени, поклонение земное, это знак, образ поклонения Богу. Но если мы на полной литургии в Великом Входе встаем на колени, то мы поклоняемся чему? Ведь священнослужители несут еще не освященные дары, только хлеб и вино.
В 17 веке на Руси в связи с этим было явление, получившее название «хлебопоклонническая ересь». Тогда в Москве наряду с политической борьбой шла борьба и религиозная. Стало распространяться мнение, что преосуществление святых даров совершается за литургией не во время молитвы иерея, призывающего Святого Духа, а во время произнесения слов Иисуса Христа «Примите и едите». Это католическое мнение, появившееся в Малороссии под польским влиянием, было принесено в Москву известным Симеоном Полоцким, а затем поддерживалось его учеником, русским ученым-монахом Сильвестром Медведевым, и теми русскими, которые получали образование в южнорусских школах. Шумные споры, шедшие в Москве об этом предмете при патриархе Иоакиме, перешли и в литературу. Появлялись книги как в защиту хлебопоклоннической ереси, так и опровергающие подобные взгляды. Этот богословский спор окончился только в 1690 году церковным собором, осудившим данную ересь.
Конечно, мы должны испытывать особое чувство при пении херувимской песни «Ижу херувимы тайно образующие», потому что мы называем себя в этот момент «мы, которые тайно образуем херувимов». Но и осознавать то, что не должно воздавать поклонение тварному еще пока естеству, просто хлебу. В отличие от литургии прежде священных даров, где в том же самом моменте Великого Входа и в похожих обстоятельствах при пении песни другой по содержанию, конечно, но вот внешне все то же самое. Мы как раз встаем на колени, ибо в этот момент священнослужитель несет уже освященные дары, уже освященное тело и кровь Христовы, соединенные. Поэтому мы воздаем поклонение, поклоняясь самому Христу, Царю и Богу.
После перенесения прежде освященных даров в алтарь на престол из-за отсутствия евхаристической части литургии последующие молитвословия связаны с приготовлением к причащению. Поэтому и по входе во время этой литургии царские врата закрываются, но завеса закрывается лишь наполовину. И это также выглядит непривычно.
Это обычно объясняется и толкуется так, что соответствует полному закрытию завесы после совершения входа в полной литургии и последующему открытию ее уже, когда предстоит причащение. В полной литургии есть двукратное закрытие завесы по входе и после совершения уже евхаристического молитвы непосредственно в тот момент, когда священнослужители причащаются в алтаре. И после вот этого, после того, как причастились священнослужители, бывает причащение и мирян. В прежде священной литургии после совершения входа произносится ектенья, тоже имеющая быть и в полной литургии, и даже по своему содержанию очень близкая. Единственное только, что очевидно на слух различается, диакон молится о предложенных в полной литургии, о предложенных и освященных честных дарях, ну а здесь, поскольку они прежде освящены, диакон призывает нас молиться о предложенных и прежде о священных честных дарях. И священник, в этот момент произносящий молитву, молится о том, чтобы мы имели достойно приступить к причащению, дабы Господь презрел на нас достойных рабов своих, святому сему жертвеннику, аки херувимскому твоему предстоящему престолу, на нем же единородный твой Сын и Бог наш, предлежащими страшными, почивает таинство, и всякие нас, и верные люди твои, освободив нечистоты, освяти всех нас, души и телеса, освящением неотъемлемым, да чистую совестью, непосрамленным лицем, просвященным сердцем, божественным сих, причащающийся святынь и от них, оживотворяемый, соединимся самому Христу твоему, истинному Богу нашему, рекшему, еды плоть мою и пия и кровь мою во мне пребывает и аз в нем. Вот эти вот слова молитвы очень хорошо, во-первых, выражают и саму веру нашу в отношении святых таинств. И в них мы слышим и слова о том, как мы должны готовиться и как мы должны приступать к причащению святых таин не только в посту, но и вообще всегда. И что означает для нас причащение святых Христовых таин.
Далее, как и в полной литургии, непосредственно перед причащением все верующие в храме единым сердцем и едиными устами произносят молитву Господню «Отче наш». Повторяя молитву самого Христа, мы тем самым принимаем Дух Христов как свой собственный, Его молитву к Отцу как нашу, Его волю, Его желание, Его жизнь как наши собственные. Завершается молитва, священник преподает всем мир, диакон молитвой Господней призывает всех преклонить главы свои перед Господом, а в это время читается молитва «Главопреклоненная», где священник от лица всех собравшихся просит Господа, чтобы он сохранил народ свой и удостоил всех нас причаститься животворящих его таинств. Затем следует возглас диакона «Вонмим», то есть «Будем внимательны», а священник, касаясь рукой святых даров, возгласно произносит «Прежде освященное святая святым». Это означает, что прежде освященные святые дары предлагаются святым, то есть всем верным чадам Божьим, всем собравшимся в этот момент в храме. Хор поет «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». Закрывается алтарная завеса и наступает момент причащения священнослужителей. После того, как они причастятся, святые дары будут заготовлены для всех причастников и погружены в чашу. И всем, кто в этот день собирается причащаться, нужно быть особенно внимательными и сосредоточенными, ибо наступает момент их соединения со Христом. Но есть в этой особой великопостной службе, о которой мы так подробно рассказываем в наших программах, еще одна отличительная черта. Во время причастия мы не увидим у чаши родителей с младенцами на руках. И на этом моменте отец Аркадий особо заострил внимание. Но прежде обратимся к словам другого пастыря. Они были сказаны в конце 19 века. Ныне благочестие в христианах настолько ослабело, что и среди Великого Поста, когда представляется большая возможность христианам проводить доброе житие, не видно желающих приступить к святой трапезе за литургиями прежде священных даров. Есть даже, особенно в простом народе, странное мнение, будто бы за прежде освященной обедней миряне не могут приобщаться святых христовых тайн. Мнение ни на чем не обоснованное. Одни только грудные младенцы не приобщаются святых тайн за этой литургией, так писал более века назад православный священник. С чем связан этот запрет, отец Аркадий пояснил.
Сам порядок причащения в литургии прежде освященных даров в общих чертах, естественно, тот же самый, что и в полных литургиях, потому что ради него, ради этого, ради возможности приступить к причастию и появился этот чин, и совершается этот чин в седмичные дни Великого Поста. Но в то же время по современной практике, по практике сложившейся, как раз в протяжении 17 века и с конца 17 века вошедшие в служебники Русской Православной Церкви, в литургии прежде освященных даров, в отсутствие в ней евхаристического приношения, а значит и освящения чаши, возникло представление о том, что дары, святой агнец, святой хлеб, тело Христово, в полной литургии напояемое, соединяемое с пречистою кровью Спасителя, будучи влагаемо в чашу, содержимое этой чаши вот совершает, освящает, то есть это уже не просто вино, соединенное с водой, но освященное, благословленное вино, но все же не есть святое таинство, не есть таинство крови Христовой. И по этой причине обыкновенно предупреждают верующих, что в седмичные дни Великого Поста, когда совершается литургия прежде освященных даров, не следует приносить к причастию совсем маленьких младенцев, грудных младенцев, которые не могут еще вкусить твердой пищи, а поэтому и не могут быть причащаемы частицей тела Христова. И то есть младенцев такого возраста, которых обычно на полной литургии причащают солжицы только одной кровью, вот таких не следует приносить в церковь в эти дни для причастия. В субботу и воскресенье, когда совершается полная литургия, пожалуйста, без каких-либо ограничений. Но некоторые также говорят, что нельзя причащаться младенцам до 7-летнего возраста в литургии прежде священных даров. Вот здесь я должен не согласиться со священнослужителями, так утверждающими и так учащих свою паству. Почему? Исходить надо из того, если мы в полной литургии младенцев, которые уже взрослее грудного возраста, но еще не достигли 7 лет, причащаем, то нет и никаких оснований для того, чтобы ограничивать возможность их причащения в литургии прежде освященных даров. Вот я уже сказал, единственным поводом, единственным моментом, на которые мы можем обратить внимание и чему должны учить людей, паству нашу, потому что вот младенцев грудных, которые не могут проживать пищу еще, вот их не надо, не следует.
Заключительная часть литургии прежде освященных даров после причащения мирян совершается точно так же, как и на полной литургии, с теми же молитвословиями, песнопениями и тем же порядком, за одним только исключением – на литургии прежде освященных даров за отсутствием проскомитии, ибо отсутствует само жертвоприношение, нет поминовения усопших и живых. Поэтому нет и погружения частиц, вынутых с поминовением, на проскомидии, в чашу, как символа нашего молитвенного ходатайства перед Богом и соединения живых и усопших в общении чаши Христовой.
То есть нет проскомидии, нет того, чтобы священник вынимал частицы из просфор, поминая имена, за которых мы просим молиться. Скажем так, ходатайственная часть в этой литургии, ходатайственная часть, она совершенно отсутствует. И мы должны это знать, что приходя... Вообще, в целом, как таковая молитва, конечно, остается, потому что произносится Иктинья, в которой мы молимся. Например, в сугубо Иктинье молимся вообще о наших, в общем, о наших нуждах. И каждый здесь может приложить в сердце своем молитву и о своих конкретных нуждах. Но вот такого, что в полной литургии, то, что мы называем теперь заказной обедней, что правильно назвать попутней обедней, когда мы заказываем, просим, чтобы были помянуты те или иные наши родственники, живые или усопшие, или прочие иные наши нужды особым сугубым образом были помянуты в чине проскомидии, этого нет.
В сборнике лекций Марии Красовицкой по литургике можно прочесть о времени совершения литургии прежде освященных даров такие слова. «Мы с вами реально чувствуем, что служба эта чуть длиннее, чем просто полная литургия. На самом деле мы бы должны были это чувствовать острее и сильнее, потому что вечерня в эти дни должна совершаться пополудни, в 3-4 часа дня. И поэтому целый день мы с вами должны пребывать в совершенном посте». Ведь чтобы участвовать в Евхаристии, ничего нельзя есть. На литургическом языке это называется совершенным постом, в отличие от поста аскетического, когда нельзя есть определенных видов пищи. В 3-4 часа пополудни начинается 9-й час, изобразительный, вечерняя и литургия. Таким образом, причастие будет уже ближе к вечеру. Назначение литургии на вечерне – это не формальность, а предписание, полное глубокого смысла. Оно выделяет определенные дни года, которые чада церковные должны провести в совершенном посте, в напряженном ожидании литургии и причастия святых тайн. Эти дни несут на себе совершенно особую печать, и мы с вами, хотя и не постимся до вечера, должны это знать. Сейчас во многих православных церквях в странах Запада прежде освященную литургию совершают именно вечером, как того и требует устав. Надо заметить, что в этом случае на службу могут прийти и те, кто работает днем. Ведь человек, работающий 5 дней в неделю, может так и не побывать ни на одной литургии прежде освященных даров за весь пост. Но в современной церковной практике с формулировкой «снисходя к немощим нашим» это богослужение совершается не в положенное ему время, а значительно раньше.
Обычно в дни Великого Поста в церквах богослужение совершается с раннего утра и по порядку. И сам по себе чин литургии прежде освященных даров приходится ближе к полудню. Ближе к полудню, где-то в районе 12 дня или часа, в том зависимости от того, когда начинает в разных церквях, в какое время служить. В то время как ее законное место в чуть более позднее время, в часы вечерние. И я дал вам объяснение, почему данное чинопоследование соединяется с вечерней, ради того, чтобы не нарушался вот, пост, время совершенного воздержания, как оно было в практике Древней Церкви. Но, с другой стороны, конечно, здоровье наше современного поколения оставляет желать лучшего. Как говорится, у классика богатыри не мы. Вот, нынешнее племя действительно в значительной степени немощно. Вот наши предки, как об этом свидетельствуют иностранцы, например, в 17 веке, оставившие свои заметки о путешествии в России, удивлялись стойкости наших верующих. Они писали, как могут эти русские часами стоять за богослужением, не шелохнувшись. Не шелохнувшись по нескольку часов. А мы чаще всего теперь вот только посматриваем на часы и думаем, что вот уже и ноги нас не держат, и устали, и вот туда-то нам надо побежать, когда же это закончится. С сожалением приходится об этом говорить. Вот. Чего уж тогда и вовсе приходить в церковь, если вот переживать о том, что куда-то еще спешишь. Неужели мы не понимаем, что богослужение, совершаемое в церкви, оно не для Бога, оно для нас. Это мы прибегаем к этому источнику, образно выражаясь, живому источнику, живой воды, как сказал Спаситель, беседуя с самарянкой, что он имеет дать воду живую, которую пьющий вовек не будет испытывать жажды. И речь здесь идет, конечно, не о том, что вот, о телесной жажды, что он не захочет пить, а о том, что в духовном успокоении, о душевном мире, который мы имеем только тогда, когда пребываем в молитве, в общении с Богом. Поэтому идти надо в церковь с настроением того, что ты идешь к небесному, как бы вот восходишь от земного к небесному.
В V веке в сочинениях псевдо-Дионисия Ареопагита, а позже и в трудах преподобного Максима Исповедника был определен главный образ литургии, образ того, что церковь земная, то есть все ее земные члены, священнослужители и миряне, собираясь вместе на богослужениях, являют собой образ церкви небесной. Как Господа Бог и в Его Царстве окружает бесчисленный сон небесных сил, предстоящих перед Ним и возносящих Ему славу, так и мы, христиане, собираемся в Церкви земной для того, чтобы тоже стать сопричтенными этой славе Божией, чтобы разделить эту славу и иметь возможность благодарить Бога. И если мы будем с таким чувством проходить поприще Великого Поста, то тогда у нас действительно могут быть и плоды этого подвига. Ибо подвиг поста, как и всякий иной духовный подвиг, заключается не в количестве совершенных поклонов, не в числе произнесенных молитв, а в том, чтобы наши сердца преклонились перед Богом. Ведь тело человека может быть и согбенным, но дух при этом оставаться непреклонным и пребывающим в гордости. Поэтому в завершении нашей программы отец Аркадий предложил несколько контрольных вопросов для испытания постящимися самих себя.
Действительно ли мы осознали ту великую тайну, которую Господь открыл нам в пришествии Сына Своего, в пришествии и страдании которого мы возведены на высоту даже большую, чем имели некогда. Ибо человек первый, сотворенный Богом, был населен в раю в месте, где все было прекрасно и все было удобно, но теперь в воплощении второго Адама, Господа Иисуса Христа, в соединении божеского естества с человеческим, мы имеем то, чего не имел первый человек. Ибо, приобщаясь к Христу в причащении святых тайн, мы приобщаемся всей полноты божеского, вот, естества Христова, божеского и человеческого. И Господь по воскресении Своем возносится на небеса и восседает одесную Бога Отца, возносится в соединение божеского и человеческого естества. А значит, и мы имеем, имея с Ним часть, будучи соестественными Ему по человечеству Его, также возносимся к престолу Божию. То есть имеем гораздо большую возможность более тесного общения. Но вот познать это дано нам только в этой жизни. Да, мы имеем уже в этой жизни возможность прикоснуться к этому, познать это через очищение духа, через очищение сердца. И другого пути к этому нет. Только сердце сокрушенное и смиренное. Вот только так, в таком состоянии Бог открывается человеку, принимает этот дар нашей веры, нашей любви. и дарует нам в ответ много большее. Ибо нет на земле и в этом мире ничего, что могло бы быть поставлено в сравнении с полнотой и полнотой любви Божией, вот ее всеобъемлющим характером. Ничто в этом мире, даже Вселенная, которую мы называем бесконечную, не столь бесконечна, как и не столь безмерна, как бесконечна и безмерна любовь Божия.